30-летию возрождения большевизма посвящается выступление Нины Александровны Андреевой на пленуме ЦК ВКПБ 11 февраля 2018 года. Сегодня мы проводим внеочередной пленум ЦК ВКПБ, приуроченный к знаменательной дате 13 марта 1988 года, которую мы определяем как начало возрождения большевизма. Из истории вопроса. 13 марта 1988 года в Советской России была напечатана статья «Не могу поступаться принципами», которая стала вехой в развитии не только коммунистической партии, но и нашей страны СССР. Статья высветила суть горбачевской перестройки, поставила вопрос о том, что продолжение следования партии и страны горбачевским курсом неизбежно приведет к развалу не только страны, но и придется власти спасать сам социализм. Что и произошло на самом деле. Статья вызвала бурю негодований демократов-либералов, чудовищный план которых по уничтожению социализма был раскрыт. С другой стороны, статья объединила сторонников социализма, которые позднее, 8 ноября 1991 года, после запрещения деятельности КПСС, указ Ельцина от 6 ноября 1991 года, на учредительном партийном съезде создали ВКПБ, наследницу и продолжательницу революционных идей Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Большевизм или ленинизм, развитый Владимиром Ильичом Лениным на базе революционной теории пролетариата XIX века, марксизма, стал теорией и практикой революционного марксизма XX и XXI веков, эпохи империализма, пролетарских революций и перехода человечества от капитализма к социализму. Успешное строительство нового общества на базе большевизма в Советской России под руководством партии большевиков во главе с Владимиром Ильичом Лениным и Иосифом Виссарионовичем Сталиным показало, что возможно построение общества без эксплуатации человека человеком во имя счастья человека труда. Социализм воочию доказал на практике возможность осуществления извечной мечты человечества о справедливом обществе и бескорыстной дружбе народов. Советская страна на деле показала огромные преимущества социализма в развитии производительных сил общества, неограниченные возможности для развития каждой человеческой личности и ее дарований, осуществила победу над страшными болезнями, такими как туберкулез, сифилис, чума, смертоносный грипп, испанка и другие. В СССР человек жил в гармонии с природой, бережно сохраняя ее будущим поколениям. Социализм обеспечил разгром фашизма во Второй мировой войне под руководством великого Сталина, первым вывел человека в космос, поставил энергию атома на мирную службу человеку. Идеи ленинизма и большевизма оказались заразительными для многих людей в капиталистическом мире, которые захотели построить свой социализм. По Европе в начале XX века прокатилась волна революций. Ноябрь 1918 года, революция в Венгрии с провозглашением 21 марта 1919 года Венгерской Советской Республики. 3 ноября 1918 года, Германия, создание советов матросских, солдатских и рабочих депутатов в городе Киле. 9 ноября 1918 года Карл Либкнехт провозгласил Социалистическую Республику, но власть перешла в руки правых социал-демократов. В конце декабря 1918 года, в начале января 1919 создание Компартии Германии, КПГ, с программой на установление диктатуры пролетариата и перехода к социализму. 21 марта 1919 года провозглашение Венгерской Советской Республики. 16 июля 1919 года провозглашение Советской Республики в Словакии. Январь 1921 года. Создание Компартии Италии. Численный состав рабочих партий и организаций в мире на начало 1921 года составлял в компартиях без РКПБ 760 тысяч человек, в социал-демократических и социалистических партиях около 3 миллионов человек, международной организации профсоюзов 22 миллиона человек. Революции в Европе в начале 20 века были подавлены, но мечта человечества, заключенная в словах Карла Маркса, «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма», по сей день остается значимой в совершенно иных исторических условиях, условиях высокоразвитого империализма и взрывных успехах научно-технической революции при пресыщенности западного обывателя благами цивилизации и потребительства. Даже в США молодые люди задумываются о предпочтительности жить при социализме. Радикальная антикоммунистическая организация «Мемориальный фонд жертв коммунизма» в октябре 2017 года провела опрос американцев в возрасте от 16 до 30 лет. По результатам опроса 44% респондентов хотели бы жить при социализме и лишь 42% предпочли капитализм. Еще 7% участников выбрали коммунизм. Иными словами, 51% молодых американцев разделяют социалистические идеалы, и лишь 42% ближе ценности капитализма. Спрашивается, почему в ведущей капиталистической империи, которая рекламируется как пример подражания для всех, молодые люди задумываются о социализме? По всей вероятности, причиной является высокий при капитализме темп постоянной гонки, как белки в колесе, за призрачной удачей, боязнь не успеть опередить конкурента с отбрасыванием тебя самого на дно жизни, с потерей жизненной перспективы, на обладание которой потрачены годы учебы, деньги, здоровье. Каждый человек, особенно молодой, хочет иметь ясность, понятность, предсказуемость будущего не только своего, но и своих детей и внуков. Такой предсказуемости нет ни у кого при капитализме. Предсказуемость личного будущего и страны возможна только при социализме. При социализме каждый четко знает реальность достижения поставленной им самим цели в жизни, гарантированное обеспеченное будущее и веру в него, в будущее самой страны. Советский Союз жил постоянно в условиях острого противоборства с США. Борьба за мировое господство США, за сохранение однополярного мира продолжается и сегодня с задачей уничтожения всех, кого США считают своим конкурентом. Одним из главных своих конкурентов США сегодня по-прежнему рассматривают Россию, уничтожению которой они приложили много сил и финансов за прошедшее столетие. США удалось развалить СССР с помощью огромных денежных вливаний в пятую колонну в СССР, в создании содержания различных организаций и обществ с антисоветской идеологией, насаждением в самые высшие структуры власти агентов влияния. Сколько американских специалистов по антикоммунизму работало в высших структурах советской власти еще до Ельцина и тем более в окружении Ельцина, руководило его действиями и конкретно октябрьскими событиями 1993 года, расстрелом Верховного Совета РФ. Таких советников американских спецслужб тогда реально было гораздо больше, чем приверженцев социализма. Можно ли считать генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева советским человеком, если он позднее заявил, что целью его жизни было уничтожение социализма? А главный идеолог перестройки Александр Яковлев, по данным архивов иностранными спецслужбами, он был завербован еще в 70-е годы, задолго до Горбачева. Можно ли доверять прорабу перестройки и автору ваучеризации Анатолию Чубайсу из плеяды чикагских мальчиков, по словам которого насильственная приватизация, я цитирую, в 90-е годы каждого предприятия за копейки с его дальнейшим уничтожением вбивали гвоздь в крышку гроба социализма. И ныне такие, как Чубайс, сидят в министерствах у Дмитрия Медведева, занимаясь ничего не деланием, по сути, разрушением страны. Созданный Анатолием Чубайсом виртуальный псевдонаучный центр Сколково пожирает огромные деньги из государственного бюджета без сколь-либо зримой отдачи. И Центробанк РФ под руководством хорошо работающей по оценке Путина Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной, помощника президента РФ, продолжает финансировать экономику США российскими миллиардными вливаниями в нее, занимается тем самым ограблением населения страны, обесцениванием российского рубля и развалом экономики РФ. Отмечу, что на сегодня более 118 миллиардов долларов российских хранятся в ценных американских бумагах там, в США, и в любой момент могут быть потеряны для России. Финансовые вложения Российской Федерации в экономику США продолжаются ежемесячно. По словам Явлинского, убытки от таких вложений составляют 3 триллиона долларов в год. Несмотря на то, что все президенты РФ вели и ведут политику в поддавки США, кроме Владимира Путина, последнее время в вопросе вооружений, США остаются неудовлетворенными самим фактом существования России, придумывают и принуждают к выполнению все новых и новых своих требований, вводя различные санкции, направленные на уничтожение экономики России. США не скрывают, что стремятся осуществить на практике ликвидацию РФ как суверенного государства, довести ее население до желательной, по мнению Маргарет Тэтчер, численности в 15 миллионов человек. Такое количество вполне достаточно для обслуживания отрасли экономики России как сырьевого придатка Запада. Остальные из почти 147 миллионов – лишние люди. Огромные пространства, территориальные и водные, огромные запасы природных ископаемых, посевных площадей и других природных богатств, вековые сибирские леса, огромные источники пресной воды и прочее, как не возжелать Западу всего этого богатства? Американский психоз русофобии приобрел в последнее время немыслимый размах, что подогревается и расширяющимся в России и других бывших советских республиках движением за возрождение СССР. На сегодня, несмотря на дикую антисоветскую и антисталинскую истерию в СМИ, по различным опросам сожалеет о распаде СССР около 60% населения РФ. Крупный бизнес Запада помнит о революциях в Европе в начале 20 века под воздействием победы Великого Октября в России. Хорошо помнит и о крахе колониальной системы в мире как результате разгрома фашизма Советским Союзом. Помнит как победу социализма над капиталистической системой. Советский пример, пример социализма, всегда был и остается очень заразителен для угнетенных народов мира. Социализм несет в себе крах капитализму, неизбежность перехода человечества на новую, более высокую ступень развития цивилизации – социализм. Отсюда и ненависть ко всему, что связано с СССР, а теперь и с Россией, как правопреемницей СССР. Акулы бизнеса и их ставленники в руководстве США готовы пойти на все, чтобы не допустить возрождения СССР. Открыто заявляют, что если не обуздать Россию, тогда ее следует уничтожить. В январе этого года в американской прессе опубликован проект новой ядерной доктрины США. По этой доктрине отныне Штаты будут готовы применять атомное оружие даже в ответ на неядерное нападение, например, в случае, если, я цитирую, «Штаты почувствуют угрозу жизненно важным интересам страны, ее союзникам, партнерам». Причем спровоцировать американский удар, как заявляют американцы, могут также любые атаки на гражданское население, инфраструктуру и нападения на военные объекты. Я привожу цитату главного редактора издания РФ «Национальная оборона», военного эксперта Игоря Коротченко. «Все это обусловлено некими вымышленными планами России, о которых говорят стратеги Пентагона, будто мы намерены использовать тактическое ядерное оружие, либо вторжение обычными вооруженными силами куда-то в страны Балтии, либо в Польшу. В ответ американцы собираются атаковать нас стратегическим ядерным оружием. Это просто безумие». В ближайшее время американские политтехнологи попытаются, несомненно, использовать президентскую кампанию в России в марте 2018 года. И, конечно, главным игроком в борьбе США внутри России они видят пятую колонну, ибо крепости легче взрываются изнутри. Пятая колонна жирует в РФ на американском содержании, на вседозволенности и слабости верховной власти в РФ по отношению к криминальному бизнесу и взяточничеству, поскольку либеральная интеллектуальная элита состоит на службе у криминального российского олигархата. Не скуки ради, претендующая на президентский пост светская львица с Рублевки, миллионерша, некто Ксюша Собчак, на этой неделе посетила Вашингтон. Это ее второе посещение Вашингтона, где дала пресс-конференцию иностранцам о беспредельном якобы ограничении свободы слова в России, а также и для, как она заявила, встречи со своими спонсорами. Что, разве избирательная президентская кампания в РФ финансируется нашими друзьями в США? А разве нет полной вседозволенности свободы слова и действий у телеведущей, жалующейся американцам Собчак, которая на телевидении создала публичный дом терпимости для молодежи, реалити-шоу «Дом-2»? Некоторые представители такой российской либеральной интеллигенции настолько преданы американским ценностям, что исповедуют вслед за разлагающимся Западом аморальные однополые браки, тем самым разрушают вечную основу общества – семью, оскорбляют русский народ, называя его нищебродом, при этом не гнушаются жировать и вести праздный образ жизни за счет имиджа обворовываемых этих самых нищебродов. Для взрывания России изнутри США, возможно, просчитали, на мой взгляд, как минимум два сценария. Организацию народного бунта в стране при росте социальной напряженности в РФ и второй – дворцовый переворот. Для народного бунта есть объективные предпосылки – огромное воровство народных финансов олигархами и чиновниками, зачастую оставляющих без зарплаты рабочих подведомственных им предприятий при неспособности или нежелании руководства страны навести элементарный порядок в государстве. На сегодня в РФ за чертой бедности официально насчитывается 70 миллионов человек. Первый сценарий – рассчитаться с Россией. Наши заокеанские партнеры – ранее пытались реализовать через бунт с помощью вождей либералов, в частности, миллиардера Немцова, приватизировавшего всю энергосистему страны. Ныне с помощью Навального, выводящего на улицы школьников, оплачивая им их присутствие на митингах протеста наличкой. Но такая тактика плохо работает. Народ не верит либералам и за ними не пойдет. Несмотря на свое бедственное положение, народ все еще надеется на здравый смысл власти, терпит и ждет. Но терпение народа не беспредельное. Верховным властям следует хорошо помнить концовку известной русской народной песни «Дубинушка». Но настанет пора, и проснется народ, разогнет он могучую спину, и на бар и царя, на попов и господ он отыщет покрепче дубину. Мы, большевики, против бунта. Мы за социалистическую революцию. Время требует смены правящих элит, заявляют либералы, имея в виду свой приход к власти. Хотя сейчас в России практически либералы и есть при власти. Значит, вопрос состоит в смене руководства на более жесткое, либеральное, с продолжением политики 90-х годов Горбачевской перестройки, о чем некоторые из кандидатов на пост президента РФ об этом говорят прямо. Рыночная экономика в России показала свою непригодность, несостоятельность для России, и никакая ее модернизация либералами не изменит к лучшему положение рабочего класса и пенсионеров, не остановит развал экономики страны. Этот вопрос обсуждался на нашем пленуме ЦК ВКПБ 14 января 2018 года при анализе программ претендентов на будущее президентство. Их программы в основном посвящены корректуре нынешнего либерального экономического курса, некоему улучшению либеральной экономики. У России, по нашему мнению, другой путь, нежели у всего Запада, и нам при нашей общинности нужен социализм. По нашему мнению, нужна смена не правящих элит, а системы. Нужна смена политического курса. Смена прозападной либерально-торгашеской экономики, основанной на стихии рынка и продажности всего и вся, на социалистическую плановую перспективу, на социалистическую экономику. Народ выступает с требованием возрождения СССР, социализма. На сегодня, несмотря на дикую антисоветскую и антисталинскую истерию в СМИ, по различным опросам сожалеет о распаде СССР более половины населения РФ. Но время для свершения социалистической революции в России еще не наступило. Выступить раньше значит обречь на провал все дело. Второй сценарий, который конструирует США, как мне думается, это смена власти в Кремле через политический дворцовый переворот. Ответственная роль в этом отведена олигархам-миллиардерам и проворовавшимся высокопоставленным чиновникам. Практически все они из окружения президента Владимира Путина. Многие из них живут за рубежом, в основном в странах, в так называемых прибежищах комфортного проживания российского криминалитета. Это США, Англии, Швейцарии, на Мальте. Для инициирования дворцового переворота недавно в США издан обширный так называемый кремлевский список лиц, большинство из которых держат свои миллиарды за рубежом, и на которых в этом отношении США могут надавить, заставить выполнить волю США, убрать руководство Путина, в противном случае конфисковать их капиталы. Этот список – проба на благонадежность или, наверное, подданничество Америки лиц из списка. По количеству лиц в списке и их значимости он вполне достаточен для проведения акции отстранения Владимира Путина от власти. За рубежом считают, что Путин заигрался, позволяя себе ослушаться США, в частности, в вопросе вооружений и на мировой политической арене, где позволяет себе проводить самостоятельную политику, в том числе по созданию объединений или блоков стран, куда США или не приглашаются, или они не входят. В кремлевском списке 210 имен. Это 114 чиновников и 96 миллиардеров. В список попал фактически весь правящий класс, точнее клан РФ, весь состав руководителей администрации, все его официальные представители, полный состав кабинета министров и так далее. В любом случае, США кремлевским списком заявляют свою позицию. Русский проект подлежит закрытию. В кремлевском списке числится и возможная, как мне представляется, желаемая для Запада замена Путина Медведевым. Чем не замена? Почему для Запада Медведев, по нашему мнению, предпочтительнее Путина? Потому что из Дмитрия Медведева Западу можно веревки вить, русская пословица. Об этом свидетельствует история его политических решений не в пользу, а во вред России в период его президентства, это 2008-2012 годы, которая говорит сама за себя. Это и слезное покаяние 12 апреля 2011 года в Смоленске от имени России на потеху Европы за жертвы катынского расстрела поляков, убитых немцами в Катыни и Гузине, но приписанных Медведевым, цитирую, руководству Советского Союза во главе со Сталиным. Хотя он, Медведев, не мог не знать о документах, переданных Ельциным польским властям о подтверждении расстрела поляков в 1940 году именно немцами и перезахоронении трупов поляков из-под Смоленска в 1943 году в Катыни. И подарок Норвегии от России в 2011 году за просто так, огромные территории в Баренцевом море, подарок Норвегии, стране НАТО. Речь идет о 90 тысячах квадратных километров акватории Баренцева моря с богатейшими залежами нефти, газа и рыбными ресурсами. Реально же Россия при таком дарении потеряла еще больше площадей, поскольку передача этих территорий влечет отказ России от прав еще на 240 тысяч квадратных километров площадей Арктики в районе Шпицбергена. Норвегия отметила национальный праздник по этому поводу. При Медведеве Россия отказалась от своих прав на территорию по Шпицбергену. Речь идет об экватории площадью, как я уже сказала, в 240 тысяч квадратных километров, что в 5 раз больше площади Московской области. Поваровски, втихаря, подарено Дмитрием Медведевым Азербайджану часть большой российской территории Дагестана вместе с людьми и крупнейшей в республике рекой Самур, не принимая во внимание протест российских жителей лезгинов по этому поводу. Полноводная река Самур – единственный источник питьевой воды в данном засушливом регионе. Ныне Российские жители двух бывших селений Дагестана, а это 140 семей, не имеют своего крова, так как не хотят жить в Азербайджане. На сегодня они граждане без определенного будущего. Царственный президент Российской Федерации Дмитрий Медведев что-то перепутал или запамятовал, что территория России общенародная, государственная, а не личная собственность президента, и потому не может быть подарена никакому другому государству. Действия Дмитрия Медведева с дарением являются актом уголовно наказуемым. Если произойдет смещение Владимира Путина и замена его кем-либо другим, к примеру, Медведевым, то назначенный Америкой на новенького окунется для себя в весьма комфортную среду среди лиц из кремлевского списка. Дворцовый кремлевский переворот, полагаю, с радостью поддержат российские либералы, которые, как сказано мною выше, ратуют за смену политических элит, которые должны будут продолжить перестройку 90-х, добить Россию, установить полный беспредел для либерализма. Хотя президент Путин по-прежнему ни на йоту не отступает от пагубного для России либерального экономического курса Милтона Фридмана, осваивать который начинали чикагские мальчики Гайдар с Чубайсом. Потому и во главе Центробанка оставлено им опять Набиуллина при всех очевидных провалах ее деятельности. Набиуллина – лучший друг Грефа, Кудрина, Фридмана, Костина. Благодаря хорошо работающей, по словам Путина, во главе Центробанка России Набиуллиной золотовалютные резервы РФ сократились за 3 года на 142 миллиарда долларов, осев в карманах российских финансовых спекулянтов, получивших за истекшие 3 года прибыль от 300 до 500%. Сегодня, 11 февраля, в прессе появилась информация о готовности России продавать американцам противоракетные комплексы С-400 «Триумф». Это на сегодня самый эффективный вид обороны, оберег от американцев, как его ранее окрестили специалисты. Комплекс X-400 уже продали стране НАТО Турции, а теперь наше главное защитное оружие предлагаем США. По словам гендиректора госкорпорации «Ростек» Сергея Чемезова, если они захотят, помогаем укреплять вооруженные силы США. Мало того, что мы переправляем в Америку сверхдефицитное стратегическое наше сырье, титан, ванадий, оружейный уран и тому подобное, и ракетные двигатели. Мы, большевики, повторюсь, стоим не за смену лиц при власти, а за смену политического курса, за диктатуру пролетариата, за возрождение СССР, за социализм, который можно установить только через социалистическую революцию. Для этого на сегодня не готов субъективный фактор, хотя многие объективные предпосылки в обществе созрели. Нам необходимо активизировать проведение должной массовой агитации среди населения и особенно среди рабочих. Надо продолжать работать на революцию. Это, пожалуй, главный вопрос, и над его решением надо хорошо думать. Вся наша деятельность партии за истекшие почти 30 лет проходила в соответствии с программой нашей партии, принятой на 3-м съезде ВКПБ в 2000 году, и уставом партии, принятым на 2-м съезде в 1996 году, а также в соответствии с инструкциями, дополнениями и изменениями, внесенными на 4-м съезде партии в устав ВКПБ в 2005 году. Сейчас ЦК ВКПБ смог подготовить для печати сборных статей, докладов и выступлений генерального секретаря ЦК ВКПБ и основных документов ЦК ВКПБ под названием «Будущее за социализмом». Сборник издается по постановлению Пленума ЦК ВКПБ от 5 ноября 2016 года. Этот сборник, по сути, летопись-отчет о работе партии за период 2002-2017 годы. В подготовке сборника приняли активное участие секретарь ЦК ВКПБ товарищ Денисюк, как составитель сборника, и кандидат члена ЦК ВКПБ товарищ Шпагин, как редактор. Я выражаю искреннюю благодарность этим товарищам за проделанную работу. В сложном вопросе распространения этой почти 800-страничной книги я прошу принять активное участие наш партийный актив. Рассылка книги поручена секретарю ЦК товарищу Дегтяренко. Сегодняшний напряженный ритм жизни России, спрессованность событий и необходимость принятия подчас быстрых правильных решений чем-то перекликается с образом летящей вперед русской тройки, так любовно запечатленным в стихотворении в прозе Николаем Васильевичем Гоголем. Я позволю себе процитировать его, немного перефразировав. «Русь, куда же ты, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дай ответ!» Не дает ответа. Гремит и становится ветром разорванный в куски воздух. Летит мимо все, что не есть на земле. Все отстает и остается позади. И, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Исторически Русь дала ответ автору «Мертвых душ» на поставленный им в XIX веке вопрос. Русь, оставляя другие страны позади себя, несется вперед в новую историческую эру, в коммунизм. И Великая Октябрьская социалистическая революция – это первые версты, успешно преодоленные Русью. Прерванный контрреволюцией 90-х годов XX века бег Руси трудно, но верно возобновляется. Русь продолжает нестись вперед к возрождению СССР, к социализму. Уважаемые товарищи, актив партии и ВМГБ, я поздравляю всех вас с 30-летием возрождения большевизма и желаю всем доброго здоровья, удачи в вашей общественно-политической, партийной и трудовой деятельности. Нам с вами пришлось жить сложную, интересную и очень ответственную перед потомками эпоху развала СССР и борьбы за его возрождение. Мы с вами на правильном пути в борьбе за социализм, за возрождение СССР, за диктатуру пролетариата. И мы обязательно победим!